Привет, рефлексирующие! Привет, YouTube! У нас обновляется формат нашего вещания. Мы, наконец-то, созрели до видеоподкаста. Причем видеоподкаста не простого,
а золотого,
театрального. Юра, так с какой у тебя стаж уже?
Ты меня ставишь в тупик. Ну, наверное, как у всех, стаж-то с 5 лет начинается. Сначала же колобок, теремок. А осознанно, сейчас скажу, 14 лет.
Вот. Но я не так давно, у меня где-то год 4-й вот идет осознанного просмотра. И у нас, многие об этом знают, у нас есть такая традиция смотреть 50 спектаклей в год. И вот мы уже 2-й год, я выполняю четенько этот план, а Юра уже перевыполняет. И вот в этом году мы активно смотрели, много насматривали интервью актеров разных, ну, те, которые известны. И я смотрю, и в какой-то момент я понимаю, что... Так, стоп, почему мы это не делаем? Тогда, при том, что у нас есть уже аудиоподкасты, их там уже, конечно, больше 250, но и есть подкаст с режиссером, о нем чуть попозже тоже упомянем. И с актером. И я подумала, что хорошо было бы все-таки привлечь и уделить внимание тем актерам, которые часто, по сути, остаются в тени, поскольку в театр все-таки мало людей ходит. Сейчас, конечно, мы с Юрой наблюдаем аншлаги, особенно в наших волгоградских театрах. Билеты мы иногда с трудом покупаем. И я понимаю, что, ну, например, местных театралов и местных театральных фигур ключевых мало кто знает. А для меня, честно говоря, театральная вот эта вся история, она это что-то вроде фантастики в том плане, что как будто бы это отдельная жизнь, ну, она, в принципе, может быть и отдельная. Какой-то Хогвартс, который хочется проникнуть, посмотреть, а что там происходит. Как мыслят актеры, режиссеры, как они говорят, как они живут и так далее. И в связи с нашим интересом возник такой проект. Проект нужно открывать. И вот сегодня мы пригласили гостя. Он числится в 2 театрах, про которых мы тоже сегодня поговорим. Это актер Надар Вишагули. И он играет в No-Name театре. А No-Name театр – это наш такой молодой театр, еще прям совсем, наверное, младенец.
Подполье.
Театр. И он...
Ну, смотри, как получается. Один театр молодежный, а другой младенческий.
Да, и второй театр, в котором...
Жалко, нет старческого театра.
Да, это молодежный театр.
Слушай, а у нас в Волгограде нету старческих театров. У нас все театры молодые.
Да?
Ну, НЭТ, Амус-комедия, я про нее забываю. И надеюсь, никто не обидится. И не будем Амус-комедии, нет, пока не готовы пока об этом.
И, значит, сегодня у нас будет беседа. У нас не будет формат чистого интервью, а у нас, как вы понимаете, мы будем друг с другом вести вот эту паутину слов и смыслов, которые, я надеюсь, что вам будет нравиться. Или мне нравится. В принципе, и так хорошо.
Ну, давай вот то, что ты сказала, это интересно. Вот послушать, что Надар думает об этом. Театр – закрытая или открытая система? И есть аргументы в пользу той и другой точки зрения. Например, Станиславский сказал бы, театр – это зеркало общества, он впитывает в себя все тенденции, актер должен быть в курсе, он же настаивал, актеры должны быть начитаны, они должны все знать. А другие говорят, да нет, особенно практикующие театральные деятели, да нет, у нас песочница, лягушатник, мы там все варимся в своем соку, все друг друга знаем. Вот буквально слушал, я уже забыл кого недавно, опять о состоянии театра. По-моему, Смелянский, знаете, есть такой Анатолий Смелянский, который был в Амхате завлитом. И он говорит, ну вот театры, есть такое понятие театр-дом. И бывают дома уютные, а бывают вот дома, где типа банки с пауками. Угу. Вот где. Ну, сейчас даже не про то, какие отношения в театре, а про то, вообще театр это
замыкается что-то на себе.
Да, он как бы эта система самодостаточная, или все-таки нужна какая-то подпитка откуда-то?
Обязательно подпитка, мне кажется, нужна. Обязательно нужна форточка, через которую и артистам можно будет дышать, и режиссерам подпитываться какой-то новой темой, новой идеей, потому что все из жизни. Я не помню, кто из мастеров, как бы не Марк Захаров, когда что-то плохо репетиция шла, по-моему, он Ленкомовских всех отпустил и сказал, идите вот в парк, сидите и наблюдайте жизнь. И потом они приносили ему этюды. Mm. Вот я не помню точно, кто.
Ну, похоже, да.
Но все из жизни. Наверное, только так мы сможем цеплять и зрителей. Потому что они из этой жизни пришли. И иногда, я сейчас за рулем езжу, когда я остаюсь в какой-то момент без машины, мне приходится ехать в маршрутке, я удивляюсь, то, что есть люди еще. Помимо тех, которых я вижу в театре, кто приходит на спектакли, а ну, в молодежке это трудно разглядеть все равно, там темный зал, а в нон-им практически всех видно. Тем более с учетом того, что иммерсивные какие-то вкрапления есть, я обращаюсь к людям, и я смотрю, так, здрасте, это уже знаем человека. И когда кого-то встречаю незнакомого в маршрутке, я прям...
Так другие люди в
маршрутке? Абсолютно другие люди, я не знаю их, но я понимаю то, что мне странно видеть незнакомые лица.
А вот это есть, про это любят говорить, про то, что походку подсмотреть, манеру
обязательно,
подсмотреть.
Обязательно. У меня есть такая история, у нас был спектакль «Чонкин» в «Молодежке».
Да, помню. Ты не видела?
У меня был персонаж плечевой, такой местный дурачок, который ходит, сплетни распускает, еще что-то. И я поехал к родственникам в Осетию, в Грузию, и моего дядю укусила ночью пчела. Он уснул на беседке, и его тяпнула за глаз пчела. И у него сильно раздуло глаз. Ну, смотрел вот такое. Вытянутые губы были. И я взял себе этот образок, и все, он у меня был вот такой плечевой был. У него один глаз был так приопухший, то ли фонарь, то ли укусил его, то ли нерв зажал, не знаю. Но факт в том, что да.
Вот сразу методологический вопрос. Идет больше от внутреннего во внешнее или от внешнего во внутреннее? То есть сначала состояние, потом придумывается образ, или как по системе Мирхольда подсматриваешь внешнюю оболочку, и это влияет уже на состояние?
Ну, наверное, тут одним каким-то методом не отделаешься.
И так.
Как педагог мой говорил, что есть персонаж, есть ты, и где-то посередине вы должны встретиться.
Угу.
А каким образом дойти до этого, наверное, это уже кухня какая-то каждого своя. Мне помогает какой-нибудь там костюм слишком большой, не сидел на тебе, ты его постоянно поправлял. Наверное, тут одним методом не отделаешься, как-то комплексно надо.
Вот мы, ага, говорили.
Это персонаж сквозной, вот я тоже вопросы смотрела интервью актрисы Аллы Демидовой, и она говорила о том, что она часто играет как глазами Пушкина. Она видит мир глазами Пушкина и от этого игру воспроизводит. Есть ли какой-то такой, может, персонаж? Или еще такой пример, она говорила, что когда мне скучно в компании, ну, это она уже в жизни, то я играю иностранку. Такой образ иностранки, и начинаю спрашивать, а что это значит, что вы сказали? Есть ли какие-то такие тоже персонажи любимые, которых можно использовать там и в жизни, или на сцене?
Ну,
образы.
Я вообще, когда мы работали с Кривошеевым Вадимом, я от него постоянно просил помощи такой, чтобы он мне сказал, кто я из известных личностей, условно. Чтобы мне удобно подсмотреть глаз, может быть, манеру общения, может быть, саму суть этого медийного персонажа. И уже от этого отталкиваться, строить какую-то роль. То есть, и он подсказывал мне в «Воскресенье», в «Чехове», в «Жизнь в вопросах и восклицаниях», когда я только-только я еще закончил институт. Я, по-моему, даже еще и не закончил, когда мы работали. Не-не-не, не закончил. Это 11-й год. Ну, в общем, я так, чтобы какой-то определенный актер или личность, нет. А вот для какой-то роли отщипнуть от известной личности, да.
Вот сейчас прозвучала фамилия Кривошеев Вадим, это воронежский режиссер, который много у нас ставил и даже возглавлял театр молодежный одно время. И я что вспомнил? Значит, есть такой знаменитый театральный факт, что актер Ильинский прославился в свое время тем, что он с роли Хлестакова в «Ревизоре» перешел сразу на роль Городничего. Мне кажется, вот Нодар, он является похожим примером, который с роли Ленского перешел на Онегина. Вот это что такое? Вот как внутри одного... Я понимаю, как из спектакля в спектакль разные образы. Это каждый раз заново все делается, но ты уже более-менее обживаешь текст, обживаешь это пространство символическое, занимаешься в нем свое место. И вдруг тебе говорят, а теперь ты не вот этот, а вот этот.
Мне в «Воскресенье» так же.
То же самое было, про «Воскресенье», я видел только одну
редакцию. В «Евгении Онегине» я был Ленским, стал Онегиным, и вместо меня Ленского играет Женя Столяров. В «Воскресенье» то же самое. Я был прокурором, Женя прокурором сделали теперь, а я стал адвокатом вместо Андрея Тушева. То есть я и в двух спектаклях заменил Андрея Тушева, который перешел в «НЕТ».
Ну вот как внутри одного спектакля менять местоположение? Что это вообще? Это забавно или это стрессово? Или это обычное
это
что-то?
Странно. Если актер, ну, например, Женя, он где-то фразу говорит не так, как я, и у меня ухо цепляется, я сразу...
Что-то не то, да?
Сразу не то, как ты сказал. Или в «Воскресенье» мы играли, когда, я уже не помню, пару дней назад, по-моему. Да, 2 дня назад. Я на определенную музыку выходил прокурором. И я услышал эту музыку, и я... Ай, нет, я же не выхожу.
Надо.
Да, рефлекс уже есть. Какой-то дернуться... Нет. Сиди. И вот такие моменты остаются. Не знаю, сколько они будут еще у меня сидеть. Такие рефлексы.
О, слушай, я тебе хочу вопрос тебе задать про Нодар. Вот смотри, мы много видели, ну, вот относительно много. Да. То есть Нодар – это востребованный актер, это не тот, кто там 2-3 эпизода играет. Много ролей, много главных. Вот у тебя какая ассоциация? Вот Нодар Вишагорье – это какой актер? Какова амплуа у него или какая у него особенность сценическая?
Я хорошо запомнила, наверное, ну, так ярко впервые в... Я помню, забыла, что это.
Ну, это не ты не обязана помнить название, что за роль была. Я тебя проконсультирую.
По-моему, мужа или парня как раз вот с Тамарой Матвеевой они вдвоем.
Ну, она... Таких, наверное, не один.
Это... Жанна, завтра играем. Жанна, спектакль же.
Завтра. А, дальше будет новый день.
Ну, у нас...
Это, кстати, необычный спектакль, потому что, насколько я понимаю, этот режиссер, он ставил только один раз.
Да.
Не какой-то режиссер.
Он поставил его, по-моему, в Саратове, и этот же спектакль поставил у нас.
И он по эстетике отличается, в общем, от обычного спектакля молодежного театра. Хотя он и не противоречит ей, это современный материал.
Ну, да.
Да, кстати, я вот тоже очень хорошо помню эту работу должности.
Как Нодар, ну, по сути, он показал такого ничтожно слабого мужчину. Но, честно говоря, это довольно...
Инфант.
Потому что обычно какой-то... Ну, все равно есть что-то такое характерное. И вот ничтожество на сцене показать, ну, довольно сложно. Я вот знаю в московский один спектакль, где тоже... ну, удалось актеру передать. Мне это понравилось как раз то, что...
Ну да, это сложно.
Сильный мужчина — это не какой-то там харизмат или еще что-то, или властный, или еще наоборот, тот, у кого нет власти, по сути, а им там руководят, он такой шалтай-болтай, одна женщина куда-то направила, как это, как мячик пинг-понг. В этом смысле, мне кажется, это указывает на некую пластичность Надара.
При всем при том, что персонаж говорит, я умный, голова у меня на плечах. Мама мне всегда говорила, что я умный.
Есть такой верный признак. Если человек говорит, что он умный, вряд ли он умный. Если человек говорит, я добрый, вряд ли он добрый.
Вот. А вторая, конечно, роль, которая именно запомнилась, и она уже, конечно, совсем другая, это как раз вот в баре. Мы вот вначале не сказали, но мы не зря находимся вот в этом пространстве. Это бар «Друзья». И как раз в этом баре Надар играл спектакль «Мне повезет». Этот же спектакль еще не сняли или уже...
Нет, просто пока из-за травмы отложили.
А то просто может быть такое в нонейм-театре, что спектакль показан, и потом его убирают.
Ну, это везде может быть.
Да, ну...
В этом пространстве, вот прям буквально там, барная стоечка, мы, может быть, туда попозже перейдем. Надар исполнял роль уже другую. Ну, это уже такой боль, я бы даже сказала, что это философский спектакль.
Да, безусловно. Это, ну, вообще любой спектакль по-своему философский. Да.
Он наиболее философичен, поскольку там такой концентрат и смыслов, и текста. И Надар, это моноспектакль. Ну, точнее, там...
Да, не будем открывать.
Спасибо, да, я хотел это сказать, потому что я даже друзьям не рассказываю. Да, они про... Нет, ничего.
Это моноспектакль с сюрпризом своим.
И, конечно, тут уже чувствуется какая-то другая игра. И она, ну, мне она показалась уже такой взрослой, интересной в этом смысле, такой, где рассуждающего персонажа показать тоже сложно, поскольку удержать внимание зрителя только текстом с минимальной динамикой, ну, а там минимальная динамика. То есть ты стоишь за барной стойкой, даже если ты наливаешь коктейли, это все равно, наверное, по сравнению с тем, как это можно развернуть в театре, это минимальное действие. И увлечь, удержать внимание только текстом, по сути, рассуждениями, ну, это сложная задача, поэтому из этого можно сделать вывод, что Надар не берется за... не идет легкими путями.
Ну,
вот, да. Ставит себе какой-то такой эксперимент. Ну, в принципе, наверное, и неудивительно, что именно Надар оказался в No-Name театре. Потому что No-Name театр, тут мы можем уже перейти к обсуждению No-Name театра, это театр, ну, действительно экспериментальный. И это не номинальное название экспериментальное, потому что часто в экспериментальных театрах не бывает экспериментов. Но тут реально они есть. И пространственные, и новые пьесы, малоизвестные.
Если только пьесы, да, совершенно странно.
Ну, вообще, «Мне повезет» — это постановка рассказа.
Да.
Что само по себе... нечастое явление, потому что обычно рассказы как ставят? Вот тот же спектакль «Жизнь в вопросах и восклицаниях» или «Чудики» молодежного театра обычно ставят, что называется, попурри, то есть выбирают несколько рассказов, и там каждый минут по 15-20, и в итоге вот там 1.5-2 часа сценического действия набирается. И, кстати, не всегда понятно, почему именно эти рассказы именно в таком порядке. Вот. Здесь взят один единственный рассказ, который инсценирован как моноспектакль. То есть его, наверное, можно было бы инсценировать и как обычный спектакль. Ну,
был же в Луганске.
А, я просто не в курсе. Расскажи, пожалуйста.
Был спектакль у Александра Николаевича, но он был даже еще, наверное, более экспериментальным. То есть там спектакль-игра. Он постоянно менялся. По крайней мере, как он рассказывал, я, по-моему, ни записи, ничего нет. И спектакль был, допустим, начинается действо, зрителям предлагалось поиграть с актерами во что-то.
И интерактив, бешеный интерактив.
Абсолютно бешеный. То есть там какие-то сумасшедшие вещи предлагались, и я бы такое побоялся даже. Настолько, такие эксперименты, наверное, я бы...
А вот, кстати, интересный момент по поводу интерактива в театре. Я тоже знаю, что очень разные отношения. Есть актеры, которые любят это. Им хлеба не корми, дай поболтать со зрителями или что-нибудь с ними поделать. А вообще, это ведь, ну как, отступление от принципа четвертой стены.
Да.
Мы знаем, что положено по системе Станиславского, чтобы зрители были отдельно отгорожены от актеров. Но сейчас все чаще и чаще это нарушается или не признается. И вот, вот ты упомянул, что ты бы побоялся там идти на какие-то смелые формы интерактивности. А вот как это, ну, как бы по ощущениям или как-то по представлениям вымеряется? Вот готовность, неготовность на контакт со зрителем прямой, не тот традиционный, сценический?
Просто, наверное, я, в принципе, перфекционист, и если что-то пойдет не так, я могу от этого просто
зажаться
и все.
И... А пойти не так, там может все что угодно.
Что угодно.
Всего.
Вплоть до того, что в спектакле, я изначально же говорю, берите напитки, которые я выставляю перед вами, обязательно, иначе они помешают мне играть. И в один момент они мне действительно мешают, потому что там происходит определенное действие. Не буду говорить, какое, да? И в один из спектаклей 5 рюмочек с коктейлями не забрали. А мне вот-вот уже, прямо сейчас. И я уже в открытую подходил, говорю, угощайтесь. Прям вот уже из рук в руки передавал, угощайтесь, угощайтесь. И попутно рассказываю что-то, а вот там случилось, да-да-да, берите, берите. Потому что просто сцена сорвалась бы. Там не вариант был никак.
А, я понял. Главная проблема зрителей, что они не знают сценарий.
Так ли? Наверное, не все готовы. Мне даже очень многие говорили, кто... там, друзья моих друзей. И уже потом передавали, что они так были... Опоздал кто-то? И когда зрители стали вставать и брать коктейли, они прослушали эту информацию.
Зачем взяли? Мешаешь.
Мешаете. Да. И зрители тоже, наверное, еще к этому не готовы. А если говорить, что больше нравится интерактив или именно отстраненное существование четвертая стена, мне нравится и так, и так. Мне нравится решение режиссера больше. Что если режиссер хочет, чтобы мы как-то с фигой в кармане играли, понимая, то есть зрители понимают, что мы артисты, артисты понимают то, что перед ними зрители, да, и давайте не будем вот это все устраивать. И в этом плане бар «Друзья», ну, и не только, например, вообще, в принципе, бар, он по структуре классен тем для спектакля. Зрители входят, и они попадают в настоящий бар. Там сзади бармен работает, они могут купить напиток. И пока они доходят сесть в свое место, они уже этой атмосферой пропитались. Как театр начинается с вешалки, так и вот здесь, собственно говоря, они уже...
Ну, там находка хорошая, да, потому что актер в образе, он как бы с ними разговаривает. И нужно же некое оправдание, а с чего это вдруг, кто... Может быть, тот человек, который разговаривает с незнакомцами.
Это первый вопрос, который мы решали. Когда мы взялись, потом появился бармен, потом эти бутылки, и вот от этого начали уже мы строить весь спектакль. То есть это буквально придумалось за один вечер. Мы сидели, у него Баркар закончилась репетиция в Нете, пересеклись, и с кульком печенья пошли к нему общаться.
И уже одно решение, из него вырастает, по сути, вся концепция.
Мы поговорили, он уехал, и, видимо, там уже в Москве написал инсценировку, потому что я думал, все. Ну, человек там понаговорил, неужели он приедет с Москвы ставить спектакль сюда, зачем? А он приехал, то ли ввод был, то ли еще что-то в Нете, и говорит, у меня есть 3 недели, и он за 3 недели поставил 3 спектакля. То есть готовься, а я уже как бы, ничего не будет, я ни текст не читал толком.
То есть неделю на спектакль, это, конечно, не знаю, рекорд, не рекорд, но вообще экстремально. Это
очень, очень экстремально. И я начал ловить себя на мысли, что у нас спокойных премьер вообще не было еще. То есть,
может, это его творческий метод?
Возможно. Он даже сказал, он сейчас ставит в Иркутске и говорит, ну, у меня месяц на постановку. Я говорю, ну... Александр Николаевич, ну это же для слабаков. Что такое месяц для вас? Ну, конечно, это... Возможно, спектакли выходят немного полусырыми.
Но они доходят в процессе.
Но мне это как принцип у Леонардо да Винчи – неоконченная картина. То есть он живет, он бурлит еще. И он до конца не сформировался. И вот это не дрожащее, конечно, что-то желе, что, но постоянно что-то в нем можно копать, что-то, какие-то новые нюансы находить. И в этом плане Александр Николаевич не столбил. Вот что прям хорошо.
Сейчас мы об этом поговорим, перерывчик маленький сделаем, да?
Так, друзья, мы немножечко переехали по театральному, чтобы картиночка менялась.
Второй акт.
По второй акт, да, поменяли дислокацию слегка. Вот, о чем хочу поговорить. Про то, как развивается спектакль. Говорят, что спектакль вообще с 10-го показа становится спектаклем. Таким, ну, уже готовым.
Ну да, я понимаю, понимаю.
Да, не знаю,
почему.
Кто-то говорил после 40.
Нет, это Юрский говорил, что 40 репетиций, спектакль.
А,
такая у него была концепция. Но спектакль растет по ходу. Иногда он, наоборот, портится.
Некоторые, многие считают, да, что ухудшается.
Термин, давайте театральные термины, когда
разболтался.
Так, да.
Разболтался.
Ну, и бывает.
Особенно без режиссерского глаза, потому
что
есть же разные форматы. Режиссер постоянно присутствует и контролирует.
Есть разные жанры.
Что, вот в молодежном театре Владимир Бондаренко, он почти на каждом спектакле присутствует, и он очень. Я видел еще одного такого худрука в Питере, который стоит и контролирует, как наполняется зал, так жадно смотрит лица зрителей. И я уж думаю, что он, наверное, спектакли проверяет, как играются.
Вполне. Вот. Может быть.
Есть режиссер, приехал и уехал навсегда, и больше не приезжает, и не контролирует. Сразу, кстати.
Самый мой нелюбимый режиссер.
Ну, же, да, ну, были такие опыты, когда режиссер приехал только на постановку, и больше все.
Ну, вплоть до того, что как бы, мне это все равно. После спектаклей как бы принято банкетик небольшой, пообщаться, коллеги посмотрели, все, да. Посмотрели, поделились впечатлениями, сказали: старик, ты гений. Да, да, да. Ты, естественно, в это поверил в очередной раз. Потом второй спектакль, все плохо. Но к чему я? Некоторые режиссеры такие: все-все-все, я поставил, все-все-все-все-все. И да, да, у меня самолет уже. И улетели.
Ну вот, в этом случае, например, как происходит развитие спектакля. Бывает ли такое, что актеры, наоборот, его улучшили без режиссера?
Да, бывает. Бывает, бывает. Ну, вот, например, в моем случае, как мне кажется, с спектаклем из «Молодежки Жанна», я когда... Это трудно, как бы объяснить. Вот я спектакль выпускал, по-моему, в 2013 году. Это мне было... Совсем был еще зеленый. Мне было лет, наверное, 22-23, я не помню уже. И... А персонаж мой 28-летний. Вроде как бы 5 лет.
Ну, что, уже догнал.
Я перегнал уже, 32. Вроде 5 лет, ничего, но опыта не хватало. И до конца персонажа я своего понять ну вообще никак не мог. А когда уже и опыт вроде появился, и наигранных много спектаклей, и Жанну обкатали, допустим, тут же раз 20, 20, 20, 30. Но у нас здесь в «Вопросах и восклицаниях» уж больше 150 раз. Как это по-другому назвать? Вот.
Укатали.
Да. А по-другому поменять что-то уже трудно, потому что ты где-то там уже все застолбил, когда был ты не очень опытный. А поменять это, ну катастрофически трудно. И вот с тем же я рассказывал с... Господи. Ой. Бумажный патефон. И вот у меня вчера прям случилось во время спектакля что-то, сложился пазл. Я... Так я ж подлец. Вот на самом деле мне аж от этого обидно даже стало.
Я говорил этот текст многие десятки раз. И вдруг, вот что, а что должно произойти, чтобы ты по-новому понял?
Или режиссерское задание изначально было тоже.
Могла быть ошибка режиссера, могла быть ошибка актера, непонимание какого-то момента или упущение. Ну, я понял это, я даже помню этот момент. На момент я ложусь под кровать, и под кроватью подслушиваю разговор. который происходит между двумя другими персонажами. После этого сразу у меня меняется риторика. Ну, значит, я отстроя от этой информации, я начал себя вот так
иметь. О, кстати, я думаю, нам с тобой будет интересно, именно в философском смысле, с точки зрения герменевтики, то есть искусства интерпретации. Но я подозреваю, что ответ будет по-разному, но все-таки, насколько подробно в процессе репетиций происходит интерпретация, то есть анализ смысла всего.
Или даже разбор пьесы, когда происходит.
Разбор, понимаешь, это слово такое немножко оно лукавое, потому что разбором, я знаю, может, называют очень разные вещи. И у каждого режиссера разбор это слово совершенно свои наполнения. Вот. Именно работа с текстом. Ну, скажем так, насколько детально происходит изучение смысла текста, мотивационных каких-то двигателей персонажа. Потому что нету, мы же не знаем кухни, нет понимания, насколько сейчас это в театре работает. Иногда ты смотришь на сцену, это не про ваш театр,
я понимаю,
а про некоторые другие театры. Ты смотришь, такое ощущение, что актеры чисто текст выучили, и все.
Ну, то такое есть, бывает. Они
не особо понимают. И декларируют его, да, со сцены.
Да, просто вот так вот перемещаются, мизансцены им поставили налево, и ты говоришь текст. А кто этот человек идет? Что он собой представляет? Про него сказали, что он, например, нотариус. Но бог его знает, он ничем не похож.
Или он показывает типичного нотариуса.
Но это еще больше беды. Да. То есть, когда он просто знает, нотариус должен выглядеть
Но есть шаблоны, которые, против которых как раз часто выступали.
Стереотипы.
Все театры. Мастера, наверное, которые такие стереотипы, которые ты смотришь и думаешь, могли бы что-нибудь найти, детальку какую-нибудь интересную.
Ну, давай, просто чисто, так сказать, количественно. Сколько по времени обычно происходит работа с текстом? Yes. От и до.
У меня, мне кажется, она практически не кончается, потому что были, вот опять же, как в случае со вчерашним спектаклем, где-то что-то ты запятую пропустил и понимаешь, что она играет очень важную роль. В идеале нужно, конечно же, текст переписать. В ручках. Взять тетрадку и переписать текст себе в тетрадку, потому что через руку он и запоминается лучше. Но это в идеале. А с темпами работ и жизни это далеко... такой, не всегда. Но это правильно. Я вот сейчас к путанице готовлюсь и понимаю то, что так как режиссер в Москве, в Иркутске на данный момент, а я здесь, и у меня нет возможности с ним контактировать и нет возможности часто репетировать, потому что репетируем вообще до 2 ночи бывает. И нужно максимально, чтобы текст вошел в тебя, и переписываю. Потом, если это исторический материал, это изучение эпохи, какие события исторические были.
Исторический материал, с которым пришлось работать. Ричард III, может быть?
Да, да, да. Я посмотрел смерть своего персонажа, как он умер по историческим справкам, кто из нас младший, кто старший, кто в каких битвах участвовал, что значит титулы, например, да, и вот какие-то такие, за что они даруются. Вот такие моменты я старался проникать, вплоть до того, что я большой фанат настольных игр, и там эти сражения, это же война Алой и Белой Розы период, эти сражения, они даже отражены в настольных играх. Я вплоть до этого хотел уже англоязычные какие-то коробки себе покупать, посмотреть, как оно все там происходило. Такие и политические интриги, и военные.
Что дарить Надара?
Я вспомнил по поводу переписывания текста. Есть же знаменитый даже не прием, а техника, особо внутренний монолог. То, чему учил Смоктуновского Товстоногов. И потом по эти актерские тетради Смоктуновского.
Да, да, да. Что я думаю в этот момент?
Значит, левый столбец – это текст роли, а правый столбец – это настоящий текст, который думает персонаж в этот момент.
Да, 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 да. Это классно. Это очень помогает, конечно. Вот такие моменты, потому что актер существует в паузах. Текст – это текст. А вот в паузах актер играет.
О, кстати, не могу не спросить, наверное, классический вопрос актерам. Это когда... А забывали ли вы роль?
Да.
Вспоминали ли вы когда-нибудь?
Вот тот же «Мне повезет», по-моему, второй.
Тогда обыгрывается.
«Мне повезет», наверное, все-таки максимальный объем роли, да?
У меня?
Было больше.
Наверное,
потому что там час 15, да, сколько примерно идет спектакль. И из этого часа 15, там час 10, это монолог.
Вот не могу сказать, что сложно, кстати, запоминался. Вот бывает, да, но Баркар так интересно выстроил. Он, наверное, он хотел немного другой спектакль. Чуть-чуть. Но получилось то, что получилось. Он хотел более жесты, его он любит такие. Типа как бы... не всегда, но вот он там выстраивает. Со мной это не получилось. И когда у меня, допустим, в один момент я не мог запомнить фразу, я говорю, и в один момент сразу на другую тему перескакиваю. И оно мне не складывалось. Там, откуда я пришел, еще можно было жить. Найти какую-нибудь воду, еще людей. И вот я сейчас даже показал, потому что он мне говорит, ты просто повернись, посмотри назад, там, откуда я пришел. Элементарная вещь, почему я до этого сам не дошел? И говорит, ты сделай круг, вот все, у меня фраза встала, и я от нее теперь строю
через
какие-то дальше.
Через запоминание, через действие, да?
С действием очень легко запоминаешь.
Я самое вспомнил, почему-то про Тостоногова сегодня часто вспоминаю, рассказ про то, как у актера не шел даже не монолог, а диалог. То есть он говорит что-то, а не получается. И Тостоногов спрашивает, ну ты вот сейчас о чем говоришь? Он говорит, ну я разоблачаю человека какого-то. А это вот тот, с кем ты разговариваешь, нет, это другой, которого здесь нет. Он говорит, ты повернись в ту сторону, где он, этот человек, про которого ты говоришь, предположительно, где он, и говори туда. Его здесь нету, но он где-то, ну там, мы в кабинете, а он на стройке. Вот повернись туда, в эту сторону стройки, и говори. И пошло, потому что текст полетел адресно. Уже не просто куда-то, а вот, ну, как здесь.
Да,
вот.
Да. У меня мастер, кстати, у него практику проходил, вот. Постоногова.
Чувствую.
Мне нравятся вот эти все переплетения судеб.
Я тоже вспомнил, я не помню, ты говорил про первый спектакль, который ты видел с Надаром. Я вспомнил, какой первый я видел.
Нет, яркий, где запомнился первый.
А я вспомнил первый. Это был «Банкрот». И там роль была, ребята...
Я, кстати, сейчас тоже про «Банкрот».
То есть я вообще не помню, был ли там текст, честно говоря.
Ну там чик-чик-пик-пик-пик.
Текста там и не было. Но там
мурлычем.
Был такой танец. И лицо было какое-то полудикое лицо, какой-то кавказский танец на авансцене. И вот я помню из этого спектакля «Банкрот», я помню, как похмелье играл Мишин, который с трясущимися руками выбегал и искал, что выпить. И вот это вот выпученные глаза и какое-то остервенение танцора, которое даже вот не очень, не совсем даже понятно, что это значило и зачем это было. Но это был очень яркий какой-то этюд, да, вот именно вот этот танец. Вот я думаю, да, и никогда не знаешь, чем актер запомнится. Да, даже. Это было очень давно, это можно только
понять. Да. Это причем спектакль мы «Банкрот» выпускали, не было ни одного прогона целиком, от начала и до конца. И мы должны на зрителей уже, ну там пришли пресса, еще кто-то, и мы первый раз его и прогоняем, и играем сразу. Я абсолютно спокойный, хотя я новичок. У меня вообще ни тени сомнения в том, что я все сделаю правильно. Там в основном даже не на сцене, а мы за кулисами очень много открывали двери. Это все на нас было. И сейчас я не играю в этом спектакле. И ко мне подходит уже опытный актер Гозий. Мы с ним в пару играли. И он в одну секунду, в 5 минут до выхода на сцену. Он говорит, боже, как я нервничаю, выходит. И меня начинает мелко трясти, все. Да. Вот что запомнилось с этого спектакля.
Это я как сегодня за 5 минут до съемки узнал, что Лера, оказывается, нервничает. Я думаю, что
нервничает? Да.
Она же говорит, это же видео, ну что?
Ну да, потому что я не знаю,
мне как трудно
вести камеру и так далее. Так-то мы с тобой на аудио записываем, никто не видит, в чем ты там одет, как ты вообще выглядишь или еще что-то. Такая анонимность, она дает обеспечение спокойствия.
Аудио, мы что же косяков много делаем?
Не, мы делаем много косяков. Не, а я не за косяки переживаю, я больше за картинку или что там, чтобы оператор пришел вовремя, чтобы никто не забыл.
Ну, я так понимаю, кстати, по поводу нервозности тоже есть две концепции. Есть актеры, которые говорят, да что, я как рыба в воде. Но я знаю вот эти, я знаю актеров, я вижу по ним на сцене, что они себя на сцене комфортнее чувствуют. Например, Маковецкий, я вот много раз его видел на сцене. Но я вижу, что он прям, он приходит на сцену как домой.
Да.
То есть это абсолютно расслабленное поведение, настолько комфортное. Или там про Табакова того же говорить.
Да.
А есть актеры, которые говорят, нет, я каждый раз нервничаю, каждый раз переживаю. Если я, мол, не буду нервничать, то у меня не получится. Ну, это разные способы мобилизации.
Да, 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 наверное. Вплоть до того, что я помню вот сегодня Свидригайлов, и мы к нему я готовился, я уходил там по мост, может, помните, как вот в бане такой. И я
сценография интересная.
Под него ложился, наверное, за минут 20 минут за 10 до звонков. То есть я уже вот как-то я там уже мне было там уютненько. Я лежал под этим помостом, о чем-то своем думал и выходил потом. Вот я редко могу сказать, что я настраиваюсь долго на спектакль. Но вот со Свидригайловым есть такая история, да, что я ухожу и...
Кстати, Свидригайлов тоже интересная вещь. Да, выбраны из большого романа «Преступление и наказание». Все сцены только со Свидригайловым, да, сделаны из этого самостоятельно. Вот если бы, например, с Порфирием Петровичем это сделать, мне кажется, было бы проще, потому что там как бы главный нерв, собственно. А вот со Свидригайловым какая-то она немного странная получается история, потому что он же боковой герой.
Да, да, абсолютно.
И поэтому спектакль, он такой необычный, он
воспринимается. Но его тут много, чаксти.
Его много, но дело в том, что он там как бы не действующее лицо. В отличие от Раскольникова, от Порфирия, он такой наблюдатель какой-то, комментатор. То есть, собственно, он же внутри спектакля как такового ничего конкретно не делает. Он только говорит.
Ну, да, ну, да. По большому счету, да, 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 да.
По общему концепту.
Да.
Поэтому, возвращаясь опять к моноспектаклю, который вот здесь вот игрался.
Не повезет.
Не повезет. А действенный аналог текста, вот это же самое главное, насколько я понимаю, в театре. Если будет человек просто стоять и говорить, то это долго.
Скукота ужасная.
Даже если он будет иллюстративные жесты, то есть показывать, все равно этого мало. Нужно найти эквивалент, который как бы вторую половинку, недостающую половинку пазла. Почему вот именно вот эта идея про то, что наливает. Я помню, мы это обсуждали, я уже забыл.
Да.
Что он наливает, угощает. Потом там он какие-то фигурки, по-моему, делает, если я не ошибаюсь. Да, там же появляется какая-то фигурка, животное какое-то.
Или да, бананы. Ну, это же, да, я бананы делаю как животные.
Вот что это было за идея?
Какие-то вещи я узнавал и допытывал у Александра Николаевича уже, наверное, вот прям на выпуске. И какие-то моменты мы решали вот день в день перед первым спектаклем. У меня не было сцены, куска сцены. А ему нужно было репетировать уже голую. Он говорит, ну, давай. Теперь... И я буквально за грудки никаких, давай, мы делаем эту сцену. Мне все, ты справишься. Я верю в тебя. Не, ну не так, но он говорит, хорошо, не нервничай, сейчас сделаем. И мы себе сделали. Мы просто... Спасибо бару «Ледник» за то, что они предоставляли там тоже огромное количество времени. Мы репетировали именно там, потому что мы не могли встретиться в других местах. А нам нужен был стол, нужны были барные какие-то, ну, не принадлежности, но вот какие-то элементы нужны были.
А вот самочувствие вот в нетеатральной обстановке и на театральной сцене скорее одно и то же, вот когда играешь, или это разное?
Нет, разное. Но у меня, конечно, более острое в нонейме сейчас самочувствие, что мне азарт.
Вот это необычное.
Не только, а вообще, в принципе, азарт. То, что ты все это делаешь сам. Ты сам расставляешь стулья, ты сам выставляешь свет, ты сам выставляешь звук, ты сам билеты продаешь, их принимаешь, рассаживаешь зрителей, играешь, собираешься, все сам. И от этого полноты процесса, полного цикла процессов, да, получаешь какое-то колоссальное удовольствие, огромные работы проделанные. Я ни с чем не могу сейчас пока что это сравнить. Для меня это такой адреналин, адреналинище, что прям пока что мне не с чем сравнить. Для меня это форточка. Прямо для меня это окно даже. Форточка для меня был театр в Леднике, когда мы начали поэтические вечера, еще там какие-то читки спектаклей.
А читки — это немножко другое.
Да, 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 да. А потом полноценные спектакли пошли. Ну,
хочу сказать по поводу бара, но так как мы здесь, смысл возвращается все время. Я когда узнал, что спектакль будет в баре, я, честно говоря, засомневался. Я думал, ну не будет ли это немножко неуместно? Не читерство, а как бы бар есть бар, театр есть театр.
Борьба атмосфер.
И потом, когда я уже посмотрел, я подумал, вообще трудно себе представить где-то в другом месте.
Да, да. У нас, к сожалению, есть такие спектакли, как, допустим, «Девочка со спичками». Она привязана к лофту железобетонно. Мы не знаем, мы подали на...
Также гастроли в Брянске, если вас пригласят.
Мы попадали, кстати, «Девочку со спичками» на фестиваль, по-моему, в Омске.
Я почти
угадал.
А Надар еще так удивился, откуда ты знаешь.
Да-да-да.
Мы же не выдавали эту информацию.
Но, по-моему, нам не ответили. Но факт в том, что мы сказали такие, да-да-да, мы сейчас придумаем. Но там вот это окно, это фактурная дверь, там все, вплоть до скрипа этих дверей на Тамару действует, вплоть до погоды холодной на улице. Поэтому она говорит, я только зимой буду играть его. Вот.
Это актерские.
Только зимой, да-да-да, только зимой. Нет, вот только зимой, вот все.
Четверга.
Причем вот я говорю, Тамар, ну что февраль? Она такая, нет, дело к весне.
А вот прелесть, да, вот этого студийного, или как назвать этого формата, альтернативного театрального. В репертуарном театре ты не можешь себе такое позволить.
Да. Ну, да.
Я только говорю, какой зимой билеты проданы?
Да нет, нет, нет. Тут, ну, все равно есть какая-то вещь такая, которую мы можем обсудить, договориться между собой, и все равно должно... А?
Мобильность, видимо, гибкость.
Огромная должна быть... Я даже не знаю, как это описать, что все равно хочется делать, чтобы зритель получил максимум удовольствия от того, что он, вот он придет. И вот это все в сумме даст то, что мы хотим. Настроение, само вот это послевкусие после спектакля, когда ты выйдешь и по снегу вот этому идешь, который скрипел весь спектакль под ногами героини, да? Вот что-то на кончиках пальцев, я даже не знаю, как это описать, с чем это сравнить. Вот хочется такого погружения огромного, как вот я на «Мастера Маргариту» сходил, и мне...
Жалко,
вот,
это для следующего подкаста.
Я прям ходил...
Так, у нас вопросы...
Да, у нас как раз от зрителей.
Да.
Я выберу некоторые. То...
Матерный вопрос.
Да,
частушкой.
Так, первый вопрос. Необходим ли актеру наставник? Кто может выступить в роли наставника?
Художественный руководитель, режиссер. Наверное, да. Ну, для меня в первую очередь были мои педагоги Эмиль Михайловна и Михаил Станиславович Ковальчик. Они привили мне любовь к театру прям очень сильно и жестокость, скажем так, в каком-то смысле к себе. Потому что на первом курсе я внезапно на первом экзамене почувствовал, что я невероятно великий актер. Когда я... Наверное, да. Наверное, да. Но на первом курсе это куда?
Уже и лучше переболеть, да, раньше, да. Как
ветрянка. Когда в конце курса я получил очень сильно по шапке.
Щелбан.
Да, и у меня это прошло, надеюсь, раз и навсегда. Потому я не знаю, как так вышло, что... И они для меня очень долго наставниками были, до сих пор остаются. Я как бы на всех режиссеров смотрю через призму их обучения, вот так скажу. То есть сравниваю всегда.
А был стресс при переходе из института уже на профессиональную?
А я же институт не закончил, меня взяли. Я на четвертый курс.
А был такой мягкий переход?
Да, то есть я учился на четвертом курсе. Я перешел только-только на четвертый курс. Меня взял Серов. Да. Ну, там я учился уже, честно говоря, ну вот так.
На отвали.
Я приходил, говорил, о, там в театре.
Да.
Там как бы все сдавал, все. Педагоги понимали, уже я профессией занимаюсь, я не шалтай-болтай. и какие-то моменты. Мы просто прощались, наверное, и все, я был в пределе.
Второй вопрос такой, я его перескажу. Есть два типа отношений актерских. Те, кто не могут быть в паре с актерами, ну там особенно муж, жена, чтобы был актер, потому что начинается соревнование какое-то. Есть, наоборот, те, кто как раз такой семейный актерский там династия уже формируется. И вот мы знаем, что у вас как раз союз тоже с актрисой.
Да.
И вот зрители спрашивают, каково это жить, когда в семье два актера?
Нормально. Ну, мы понимаем друг друга. Не надо объяснять ей. Тамара, я сегодня, я уже неделю там до 2 часов ночи репетирую. Мне нужно светить спектакль, мне нужно это сделать. И не надо доказывать что-то или еще что-то объяснять. Она такая, окей, все понятно.
Когда играете вдвоем, есть какая специфика?
Да, мы очень много у нас было спектаклей вдвоем. Мне немного трудовато с ней, потому что я знаю все прихваты, я знаю ее. И когда, то есть, если какая-то малейшая может неправдочка возникнуть, то я ее сразу поймаю. И также она. И я чувствую, что она какие-то моменты видит. Но есть и плюсы, то, что можно под текст автора подложить какую-то свою, свой месседж отправить.
Второе,
и над этим похихикать, так сказать, что мы знаем, о чем мы говорим, такие кодовое слово. Вороны. И стоим с ней, заливаемся. А зритель так: кто за вороны?
Это любил делать Олег. Вот это рассказывал, что он любил партнера ловить вот такими вещами. Например, они играют, фильм такой был, «Приключения принца Флоризеля», знаменитый. Вот. И он стоит спиной, а партнер его лицом. И тот говорит свой текст, типа: «Я отомщу за вас, мой принц». А тот говорит ему: «Игорь Борисович, а вы знаете, что сейчас магазин закроется, мы с вами на вечер продукты не купим». И тот вот так вот делает вот так вот. И потом: «Олег, зачем?» Уже говорит: «Ну, знаете, вот для реакции». Реакция.
Да. Ну, это тоже мой педагог говорил, Эмиль Михайловна. Делать из партнера обезьянку. То есть немного его вот... Вот как-то поддевать, искать живую реакцию, живое общение, чтобы было. Потому что...
Скажу, Баков, он всегда умел.
Рано или поздно может возникнуть автоматизм своеобразный. Ну, представьте, 150 спектаклей. 150. Я понимаю, есть и больше там в Мариинке.
По 1000 играют.
Да, но все равно... как-то может где-то автоматизм, да, возникнуть. И как уже начинаешь так чуть-чуть друг друга где-то подкалывать.
Необходимо вот это обновление? То есть воспроизводить спектакль в неизменном виде — это совсем скучно? Или есть какой-то особый драйв? Я просто у своих коллег спрашивал. Мы же занимаемся педагогикой, лекторской деятельностью. И я спрашиваю у кого-то: а не скучно одни и те же лекции читать? Потому что я, например, не читаю никогда одни и те же лекции. А мои коллеги читают одни и те же лекции. И мне один сказал: нет, вот я каждый раз, мне интересно донести тот же самый вот смысл.
Наверное, должен быть воздух в этом всем, чтобы не засталбливать какие-то моменты, должны все-таки... быть живыми, да. Моменты свободы должны быть, как по мне. Потому что иначе будет что-то рано или поздно, где-то механизм даст сбой на таком напряжении и на одном и том же. Вот мне просто скучно было бы, вот даже говорить до элементарных вещей. Мне скучно было бы играть одинаково. И не знаю, получится у меня или нет.
Табакова я люблю рассказывать, как я посмотрел один и тот же спектакль в записи, потом живьем. Я вообще был потрясен, потому что он играл наоборот. Все. То есть он играл «Последняя жертва» Островского, и он играл в записанном варианте. Там он как бы спасает женщину, А потом я прихожу, думаю, ну, я знаю спектакль, ну, просто на Табакова интересно. То есть я прихожу, просто ну, такими с выпученными глазами смотрю, он играет какого-то мерзкого паука, который ее купит. А текст тот же самый, и мизансцена
тоже. Ну, вот это уже другое решение. Тут нельзя. Нет. Ну да, но я к тому, что если сказали, что решение вот такое, а там каким образом ты... Вот задачу тебе дал режиссер, например, ты допытываешь информацию, добываешь. А как ты ее добудешь? Как ты пристройку сделаешь?
Нет, вот этот момент свободы, ведь он может касаться и этого тоже, скажем, окраски персонажа. Или вот ты же сказал, ты своего персонажа как отрицательного осознал там... через 50... Там,
ну да, где-то и так.
Кэгл уже другой. А может быть, пройдет чуть-чуть, еще наверное. Там год, и типа, ну, да не такой уж он неплохой парень, он несчастный и так далее. Ну, тогда это будет еще вот другой как-то... вопрос. Может, в этом интерес?
Возможно.
Открытие какие-то.
Возможно.
Актерские. Потому что зрители же мало кто ходит по много раз. Они же видят вот этот спектакль в основном. Ну, может, еще какой-то один. А вдруг он на следующий день другой?
Вот мне поэтому и нравится то, что мы делаем в No Name. То, что здесь можно пробовать. Постоянно что-то новое. Вот завтра пойдете на спектакль, и вторую часть спектакля, первая, она классная, но я ее смотрел уже до этого. Она восхитительный, там текст очень смешной, как по мне. Очень классный подбор музыки. А вторую я даже не понял, как дифференцировать для себя. То есть я смотрел, и я не понимал. Я вижу, что у нас Изабелла, девочка, она теперь будет у нас работать в труппе нашей, скажем так, да, импровизированной. И она, видно, что отдается на максимум, просто на весь, все, что есть. А как это? И это ты понимаешь, что это клево. А поймет ли, хватит ли зрителю вот именно огромной вот этой энергии без там долгое время непонятно о чем, скажем так. Я не хочу. Да. И можно, ты дождешься или не дождешься? Вот вопрос. Потому что я в один момент думал, так, ну что-то вообще ничего не понятно, зачем он это взял.
Ну, мы сложно сказать.
Но
поэтому посмотрим.
По тому, что я вчера увидел, мне понравилось. Хорошо прям будет. Это
сегодня премьера, да?
Уже сегодня новые части премьера, да.
Ну, да. То есть первая часть не претерпела изменений.
Ну, только одна там замена. Стоп. Одна замена, да. И все. Но там все нормально. То есть потери не было. Там чуть-чуть поменяли по костюмам, скажем так, чтобы оно как-то перетекало во вторую часть, вот так скажу. Перемены по свету, то, что мы световое оборудование купили, и мы его выставляли по новой, какие-то новые возможности появились. Вот. Так что я думаю, и технических перемен у нас будет в ближайшее время достаточно, как световых, звуковых.
Так... Мы ждем новые спектакли. Александр Николаевич обещал, но пока он занят в Иркутске и
да.
В других, видимо,
театрах. Обещал на февраль, но, видите, получается только путаница. На март, скорее всего, тоже один всего выйдет спектакль.
Но всего?
Премьерный. Ну, планировалось 4 февраля, а тут...
Может быть, их специально 4 кажется, планировалось, чтобы один...
Мне кажется, в этом году рейтинг нашего театрального как-то список спектаклей мы ведем, и потом в конце мы рейтинг выставляем. Я думаю, он будет составлять сплошь из спектаклей Александра Маркова. Нет, так я топ-10 выставляю. Так что,
конечно, представляете, как это приятно, что по идее, это малюсенький театр, абсолютно не поддерживаемый никакими сторонними финансовыми там силами, ни государством, ни спонсорами. А все существует на энтузиазме и на зрителе.
Я могу, кстати, сказать две вещи. Я вот анализировал, в чем секрет, почему спектакли пока все удачные были. Первое, что у Александра Баркара есть свойство, которое есть у редких режиссеров современных. Он очень чувствует конфликт.
Да, да.
Потому что другие спектакли, которые видишь в массе, очень у многих конфликт смазан, рыхлый или вообще нету,
допущен.
Вот он это чувствует. И второе, может быть, это связано с тем, что многолюдных спектаклей нету, а с малым количеством актеров нету провалов актерских работ. Потому что, когда смотришь обычно на большой сцене в каком-нибудь большом крупном театре спектакль, ты все равно видишь халтурящих актеров по-любому. Иногда на главных ролях даже. И сразу видно, режиссер такой думает, ну, в целом будет нормально. Да, тут получится...
Потанцуют, споют, и все, нормально.
В целом, действительно, нормально, да, спектакли эти нравятся, но все равно ты видишь, ну, вот этот человек там не на месте. Вот
да.
No Name я пока...
Бывает такой, такое.
Честно говоря. Выстроены все образы были.
Вот мы когда... с сентября начали, скажем так, переформатировать часть наших вещей, составы и так далее. У нас много очень поменялось, вплоть до того, что думали прекращать всю деятельность в сентябре или август. Я уже не... Ну вот начало нашего сезона, скажем так. Тогда еще я сказал, ребята, нам нужны головорезы. Нам нужны отпетые просто личности, которые готовы репетировать ночами. Потому что репетировали у нас на кухне дома Баркар с Томой и с Мишей. Мы репетируем с Владой сейчас путаницу до часу, до двух ночи, когда у Баркара 5 утра. И он на нас там, он вот так на нас смотрит, говорит, обойдите. Или было проблема со связью, там... Понятно? Мы такие...
Мне кажется, вот откуда Баркар взял для спектакля...
Это все она?
Это случайно. Это была случайность, но... Это была случайность.
Притормаживай.
Это случайность. Просто она потом стала фичей.
Да, да, это определенно.
Это очень...
Вот таких вещей
потому
прям...
Потому что, кстати, я вот, потом после спектакля, я думаю, такое количество мимических рисунков у актрис я вообще никогда в жизни не видел, но только потому, что они были все зафиксированы, потому что ты обычно смотришь, ты не улавливаешь, может быть, все нюансы, а здесь ты вот это, глаза выпученные, улыбка. Боже мой, вот это богатство возможностей актрисы. Может быть, вот эта техническая штука, первый раз я об этом подумал, она, может быть, действительно помогла что-то добавить.
Вот представляете, какая вот мелочь. Она просто это была в каком-то смысле недочет наш, который стал фичей. Баг, который стал фичей. И что я говорил-то?
Это я просто, зрители это, может, не знают. Там просто прикол спектакля в том, что большая часть спектакля актеры сидят спиной зрителям, а на экранах высвечиваются аватары, и они общаются в сети.
Как будто бы Zoom или как
бы... Мы видим, большую часть времени мы видим на экране лица. Что я, в принципе, не очень сильно люблю, но здесь это, конечно, было просто
шикарно. Уместно.
Особенно во взаимодействии с их живой игрой, когда они поворачиваются, начинают общаться вживьем. Такой контраст, конечно, шикарный получается.
Да. И вот,
так что мы рекомендуем, кто не смотрел.
Мы сейчас еще подали на гранты деньги, да, чтобы получить.
Наши, кто заметили, из других
планов в море.
Велика вероятность, что Александр Баркар какие-то спектакли у вас либо ставил,
либо приедет, да.
Приезжал.
Ищите в своем городе.
Ищите.
Ну, что касается молодежного театра, то мы тоже, конечно, рекомендуем. Там проблема с молодежным театром Волгограда в том, что совершенно бесполезно туда, как правило, покупать билеты. Потому что, ну, например, я не могу за месяц покупать билеты.
Ну, да.
Никогда.
Трудно.
Там обычно солдат.
Я буду через месяц такой, билеты проданы до середины марта. Думаешь, такой, ну, наконец, марта уже как бы... Мало шансов, но в конце концов мы все эти спектакли тоже отсматриваем, потому что я считаю так, смотреть нужно все.
Согласен.
Мы не согласны, кстати, с Александром Маркаром, который считает, что смотреть надо только хороший спектакль. Я считаю, что все спектакли надо смотреть.
Мы не перфекционисты, поэтому если вы не перфекционист, то вы можете...
Ну, все познается в сравнении, так что, наверное, надо смотреть.
Если ты не видел слабых спектаклей, ты сильно не оценишь.
Да.
Вот представьте себе ужас театрального человека, привыкшего только к шедеврам, только он скоро ценить их перестанет.
Ну да.
Ну это так вот, это есть театр. Не, ребят, театр, он очень разный.
Ну да, мы иногда попадаем на какие-то действительно откровенно плохие спектакли, и потом, когда после откровенно плохого хорошего, ты думаешь, ну все, все хорошо, все в порядке. Есть прекрасное в этом мире. Так что мы на сегодня все. Но мы не завершаем, мы бы хотели, конечно же, в дальнейшем и с другими актерами, может быть, ноунейм театр, либо, может быть, молодежного театра. Если кто-то смелый, как Надар, вот Надар у нас сегодня был такой первый ласточка.
Надар, ты уже навсегда вошел в историю.
Да, как первый человек.
Ура.
Вот, зная как бы наши темпы и масштабы, у нас дело в том, что недавно был 250-й подкаст аудио, это первый подкаст видео.
Актер.
Есть велика вероятность, что их тоже будет не меньше 250 или больше.
Но первый он самый важный.
Первый он уже.
Оставляет такой миллионный подкаст. А кто же там был первый?
Спасибо, что...
С Клуни, конечно, подкаст поинтереснее, чем с Надаром. Ну, ладно.
Все кокетство. Совсем не интересно, поэтому я надеюсь, что это уже превратится в хорошую традицию, и мы вас познакомим со многими интересными нашими местными актерами, и не только нашими волгоградскими, у нас еще есть запасы из других городов. Вот, поэтому, как там говорят на Ютубе, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, лайки, пересылайте друзьям, и до скорых встреч. Все?
Снято.